IBM. Лет 10-15 назад в большой моде были изображения мускулистых и высокомерных пролетариев-эстетов в клубах бутафорского пара, крутящих какие-то зубчатые колеса на заброшенных заводах. Все это дело сопровождала монотонная музыка тоталитарного электропопа. Эстетика залитого потом обнаженного тела и однообразного уханья гигантской стальной машины безошибочно ассоциировалась с высокоидеологическим искусством Третьего Рейха. Новые романтики, псевдооперными голосами, воспевающие бессмысленный, но прекрасный подвиг героя-одиночки, вяло огрызались, что они, дескать, разоблачают тоталитаризм и способствуют раскрепощению духа. Для евроэлектро-андеграунда было изваяно специальное название Electronic Body Music. В середине 80-х пионером этого дела стала бельгийская группа Front 242. Дэнсхолл. И ямайская музыка, разумеется, шла в ногу с синтезаторным временем. В начале 80-х к власти на Ямайке пришли консерваторы. Религия Растафари утратила былую привлекательность. Бывшие растаманы перешли в ислам или стали кришнаидами. В Нью-Йорке в моде был хип-хоп. Тостеры с Ямайки там воспринимались в качестве неотесанных деревенщин. В Лондоне, где тусуется много выходцев с Ямайки и их потомков, сложился свой регги-андеграунд. Дредлокс вышел из моды, их безжалостно срезали. Сейчас дредлокс на Ямайке носят лишь для приманки европейских туристок, приехавших за сексом. С капиталистическим Вавилоном воевать уже никто не собирался. Напротив, новое поколение хотело урвать свой кусок этого самого Вавилона. Тостеры гнали не радостно-религиозные тексты, а выпендривались на злобу дня. Они называли себя словом «рага-маффин». В 80-х произошла окончательная электрификация регги. Музыка делалась исключительно при помощи ритм-машины и синтезатора. Результат назвали «Dancehall Reggae». За ненадобностью искусства даба вымерло. Мелодично-песенную струю в регги продолжил «Lovers Rock» – ужасно сладкий рок для влюбленных. Параллельно продолжала существовать и речитативная разновидность регги – «рага-маффин», сокращенно «рага». Содержание текстов – злобная порнография. Это агрессивная виртуозная музыка очень низкими и хриплыми голосами, довольно молодые парни лопочут с невероятной скоростью. В ритмическом отношении рага устроена куда богаче, чем рэп, но, к сожалению, куда менее популярна за пределами Ямайки. Для рэпера важно верещать быстро и плотно. Рага-тостер к тому же еще должен постоянно менять окраску звука и интонацию. Иногда брать не очень чистые ноты и даже петь 2-3 слога внутри плотного речевого потока. Рага-тостинг постоянно балансирует на грани пения. Рэп полон пафоса, то до карикатурности серьезного и злобного, то лирично-слюнявого. Рага же иронична, хитра и язвительна.
Compara, 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 compara
Чикаго. Хаус. Слово «хаус», как нетрудно догадаться, означает «дом». Оно происходит якобы от названия чикагского клуба «Warehouse» – «склад». Музыка, которая там звучала, хаосом в современном понимании не была. В 80-м диско окончательно вышло из моды и стало казаться безнадежно устаревшим и бесперспективным делом. Диско звучало лишь в клубах для темнокожих гомосексуалистов. Еще один знаменитый центр диско-сопротивления находился в Нью-Йорке, в клубе Paradise Garage. Этот клуб дал название еще одной разновидности хауса, я имею в виду гараж. Хаус-музыка появилась в Чикаго примерно в 1984 году. Кто именно стал пионером первого настоящего хауса, сказать трудно. Очень многие диджеи и продюсеры присваивают себе пальму первенства. Но нет сомнений, что на возникновение нового саунда существенным образом повлияла ритм-машина Roland TR-808. Она существенно упростила изготовление танцевальной музыки, которую в Чикаго называли не иначе, как хаус. И то обстоятельство, что ее начали записывать дома, еще раз подтвердило правомощность термина. Настоящее диско делали с живым барабанщиком и струнным оркестром. И, конечно, с живыми певцами. А в Чикаго все необходимое оборудование состояло из четырехдорожечного магнитофона и ритм-машины. Ритм-машина – это небольшой ящик с 16 кнопками и двумя дюжинами ручек. Трек. Диджей Рон Харди стал первым применять пластинки, на которых был записан голый ритм-трек, то есть ничего кроме барабанов и тарелок. Слово «трек» означает дорожку многодорожечной записи. Дорожка с барабанами, ритм-трек, это полуфабрикат будущей песни. В Чикаго начали печатать пластинки с ритм-треками, то есть относиться к болванке как к окончательному продукту. У трека нет ни начала, ни конца, ни драматического развития в середине. Трек однороден. По ходу трека лишь несколько раз нагнетается напряжение. Слово «трек» заменило такие старомодные выражения, как «песня», «композиция», «пьеса», «номер», «вещь». Самым главным в этих полуфабрикатах трека был, конечно, бас-барабан, который глухо ухал в размере 4 четверти. Термин 4 четверти распространен в техно-хаус-мире необычайно широко. Его кто ласково, кто с омерзением называют «four to the floor» на четвереньках. Это и есть пресловутая «бам-бам-бам-бам». Диджей. Фигура хаус-диджея окружена мифами в ничуть не меньшей степени, чем фигура рок-гитариста. Весь фокус диджейства состоял и до сих пор состоит в том, что в руках диджея всем известные грампластинки начинают якобы звучать по-новому и производить на публику совсем иной эффект. Если не углубляться в тонкие различия между технологиями диджейского рукоделия, то можно сказать, что основная идея состоит в том, чтобы представить музыку в качестве непрерывно идущего звукового потока. Высшая, последняя и единственная цель диджея – побуждать народ к танцам. Хороший диджей – это вовсе не тот, у которого хорошие грампластинки, и не тот, кто умеет их состыковывать в длинную кишку, а тот, кто способен управлять настроением танцующих, заводить публику, доводить ее до состояния экстаза. Танцы под диджейскую музыку в идеале должны быть именно экстатичными. Поначалу диджей заводили просто танцевальную музыку, которая звучала по радио и которую покупали в обычных магазинах вполне обычные люди. Но в середине 80-х с появлением хауса диджей стал заводить грампластинки, которые записывали и выпускали маленькими тиражами специально для них. Acid House. В 1985 году, в самый разгар психоза вокруг ныне насмерть забытого раннего хауса, в чикагском андеграунде появился трек, который двинул танцевальную музыку совсем в другую сторону. Темнокожий малый Диджей Пьер получил от своих друзей задание добавить музыку к уже существующему 15-минутному ритм-треку. Диджей Пьер слушал ритм-трек и наобум крутил ручки только что купленного подержанного бас-синтезатора Roland TB-303 Bassline, который агрессивно визжал и хрипел. Пленку с результатом он отдал супер-диджею Рону Харди. Через пару недель новый Acid Tracks был у всех на устах. Музыку, естественно, назвали не иначе, как Acid House. Создатели этого революционного чудо-трека решили сохранить народное название, полагая, что электронное бульканье имеет отношение к Acid-року, то есть бесконечным гитарным запилам психоделических групп начала 70-х. А народ полагал, что своим воздействием эта музыка обязана галлюциногенному наркотику ЛСД, который якобы тайно подмешивался в напитки, потребляемые в клубе. Это, конечно, чушь. Многим казалось, что сам звук TB-303 наркотический. Но осцилляторы и фильтры, ответственные за звучание этого мирного японского прибора, никакого отношения к ЛСД, конечно, не имели. Однажды герой-инноватор DJ Pierre неожиданно услышал по радио до боли знакомые вжикающие звуки. К его ужасу, это был чужой трек. DJ Pierre и его приятели никому не рассказывали, откуда взялся модный acid sound, и уклончиво намекали на особые синтезаторы, многоканальную запись, хитрые аккорды и даже на полиэтиленовый пакет, который они якобы протаскивали под дверью. Никто не должен был знать, что Acid прячется в маленьком серебристом ящичке с 13 пластмассовыми клавишами, всего на одну октаву, и с полудюжиной ручек. В синтезатор вмонтирован секвенсор, который воспроизводит одну и ту же последовательность нот. А ты можешь при этом вертеть ручки и искажать звук. Японский прибор был выпущен в 82-м, стоил $500 и предназначался для певцов-одиночек, исполняющих свои песни под акустическую гитару. Ей явно не хватает баса. Ровно через полгода производство TB-303 было прекращено. Звук оказался неприятным, а прибор дорогим и, вообще говоря, никому не нужным. В 85 году он в изобилии украшал магазины подержанных товаров. Так вот, DJ Pierre полагал, что ему удастся сохранить монополию на клевые звуки. Но чикагский диджей-продюсер Армандо повторил подвиг. Чикагский Acid House стал танцевальной музыкой черного андеграунда. Garage Deep House. году в 88-м чикагский хаус стал басовитее и мягче. На обложке грампластина, который выпускал лейбл DJ International, появилось новое название – Deep House. Слово «deep» – глубокий, употреблялся крайне неформально. Если музыка претендует на глубину серьезности и некоторую изысканность, то она безусловно deep. Соло-вокал тоже, разумеется, deep. Этот самый облагороженный и одушевленный и безошибочно коммерческий Deep House прекрасно прижился в Нью-Йорке, где его местная разновидность была названа словом «гараж». Несложно заметить, что в чикагском эсет-хаусе басовая партия, то есть эсет, была на удивление не басовита, она дергалась и визжала. Весь бас был заключен в равномерном ухании бас-барабана. Поэтому бас не двигался. А в хаусе конца 80-х бас – это настоящий, глубокий, плавный бас, поэтому и бухание барабана оказывается не таким грубым. Вообще, гараж и дипхаус изящнее, чем эсет-хаус. Одна из причин, вероятно, состоит в том, что нью-йоркская хаус-музыка – это принадлежность шикарной и богемной жизни, а вовсе не андеграундного угара, как в Чикаго середины 80-х. В гараж-клубе дамы носят вечерние туалеты и пьют шампанское. Гаражные треки построены, как обычные песни, со строфами, куплетами и припевами.
When I need someone to hold, baby, don't misunderstand. I do want you for my man. I just need a little before I invest my love.
Толстяк Жоан Эткинс, читал научную фантастику и живо интересовался фанк-музыкой. Как и все темнокожие детройтские подростки, он мечтал играть в группах Джона Клинтона, Парламент и Фанкаделик, ведь они базировались именно в Детройте. Хуан пытался играть на бас-гитары, но найти еще полдюжины сверстников, чтобы сколотить собственную фанк-команду, не смог. Юноша записывал свои первые треки, используя двухкассетный магнитофон и синтезатор. Он многократно переписывал звук с кассеты на кассету, добиваясь возникновения грува. Этот процесс ему понравился. Молодой человек решил, что группа ему и не нужна, а нужно умение обходиться с современной музыкальной аппаратурой. Поскольку синтезатор следовало программировать, основательный Хуан решил, что ему следует изучать программирование. Но уже поступив в колледж, выяснил, что искусство написания программ для вычислительных машин не имеет никакого отношения к настройке параметров синтезатора. В колледже 19-летний Хуан Эткинс познакомился с ветераном Вьетнамской войны Риком Дэвисом. Рику было уже за 30, и он являлся большим поклонником Джимми Хендрикса. Вдвоем они создали электрогруппу Кибатрон, послали свою первую пленку главному музыкальному гуру Детройта, радиодиджею Electrifying Mojo, и тот завел ее в эфире. Хуан и Рик были в шоке. Их сингл «Клея» 82 года разошелся в количестве 50 тысяч экземпляров. Слово «кибатрон» Хуан Эткинс нашел в книге знаменитого футуролога Элвина Тофлера. Тофлер написал несколько томов о том, как будет выглядеть высокотехнологичное общество будущего, нашпигованное роботами, лазерами, компьютерами, генной технологией и полетами в космос. Самая известная из его книг называется «Future Shock». Но на Хуана Эткинса неизгладимое впечатление произвела третья волна, Third Wave, 80-й год. В ней шла речь о том, что будущее возникнет не сразу, а постепенно. Сначала появятся люди, которые уже будут людьми будущего. Они будут жить по новым правилам, и мозги у них будут функционировать по-другому. Своей деятельностью они способствуют наступлению высокотехнологического будущего. Эти агенты будущего, прокравшиеся в наше время, их Тофлер называл технобунтарями, техно-ребелс. Надо ли говорить, что 20-летний Хуан Эткинс считал себя именно таким технобунтарем? Дуэт Кибатрон просуществовал недолго. Рик Дэвис намеревался обогатить саунд электрогитарами. Хуан Эткинс был против, и коллектив развалился. Да и сам стиль электро к середине 80-х утратил свою притягательную силу. Из электро возник современный хип-хоп и техно. Old School, Detroit, техно. В 1985 году Хуан Эткинс выпустил первый сингл своего нового проекта Model 500. Трек назывался No UFOs. Это и было пресловутое детройтское техно старой школы. В колледже Хуан Эткинс познакомился с двумя парнями, одного из которых звали Кевин Сондерсон, а другого Дерек Мэй. Они так называемые крестные отцы техно. Сами они называли свою тусовку Deep Space. Надо сказать, что пионеры детройтского техно вовсе не считали своим идеалом жесткую, механистичную и античеловеческую музыку. Нет-нет. Они стремились к неимоверно высокому стандарту высокотехнологичной, сложной и многослойной музыки, которая к тому же должна обладать душой и нести надежду. Техно-пионеры были уверены, что такая музыка может возникнуть именно в Детройте. В далеких 60-х Детройт был славен двумя конвейерными линиями – автомобилями заводов Форда, на которых работал весь город, и музыкальным концерном Motown, наладившим поточное производство соул-музыки. В 70-х линия сборки автомобилей была автоматизирована. Введение роботов лишило работы массу народа. Местные банки стали вкладывать деньги в земельные спекуляции в Мексике. Город, когда-то носивший гордое наименование Мотор-Сити, умирал на глазах. Целые кварталы стояли пустыми, дома никто не ремонтировал, в результате рост уличной преступности и наркомании. Утопическая идея Хуана Эткинса состояла в том, что Мотор-Сити превращается в Техно-Сити, лежащий в руинах Детройт становится городом будущего, и техно-музыка выражает душу грядущих времен. Вот знаменитая цитата из Дерека Мэя на интересующую нас тему. Техно – это то же самое, что и Детройт. Одна большая ошибка. Это похоже на Джорджа Клинтона и Крафтверк, застрявших в одном лифте. Детройтские техно-пионеры находились в глубоком андеграунде, буквально в абсолютной изоляции. Об их деятельности никто не знал. Они были заговорщиками, действующими в черном гетто. Единственными, кого могла заинтересовать их продукция, были диджеи, крутившие чикагский хаус. Чтобы навязать им свои треки, Эткинс, Мэй, Сондерсон подкорректировали ритмический рисунок, то есть внедрили прямой бас-барабан. Детройтская музыка второй половины 80-х годов очень похожа на чикагский хаус. Есть мнение, что никакого особого детройтского техно старой школы никогда и не существовало. Дескать, этот термин придумал лишь с целью противопоставить себя более успешным конкурентам. Сам Эткинс уверяет, что диджеи бойкотировали все, что было не очень похоже на хаос, и он был вынужден отказаться от электроритма, то есть брейкбита в духе Trans-Europe Express, в пользу куда более модного хаос-стука. В любом случае, верно то, что детройтская продукция не пользовалась успехом и поэтому не несла на себе следов наскоро сляпанной коммерческой халтуры. Yeah.